Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Представляем нашего гостя. Андрей Васильченко, историк, писатель из Ярославля. Для вас это новый человек.
Добрый вечер,
Андрей. Добрый вечер. Вы впервые у нас в гостях. Очень приятно, потому что мы знаем, что вы автор многих книг по истории Второй мировой войны. И надеемся, что вы у нас в гостях не последний раз.
Тоже надеюсь.
Замечательно. Тогда
на этой оптимистической ноте.
Да, на этой оптимистической ноте я вам сообщаю, напоминаю, вернее, потому что вы его очень хорошо знаете, но это моя обязанность. Номер нашего СМС +7 985 970 45 45. Это во-первых, а во-вторых, я должен вам объявить тему нашей сегодняшней программы, которую вы, может быть, слышали в анонсах, а может быть, не слышали. Называется она так: «Штрафбаты Гитлера». Чтобы не думали, что штрафбаты только были в Красной армии. Правильно?
Да. И были ли у Гитлера штрафбаты?
И были ли у Гитлера
штрафбаты? Был ли мальчик?
Нет, все-таки были.
Ну что, может быть, ну, во-первых, давайте прямо начнем сразу с вопроса. Да? Студент-историк Евгений Яковкин, или Яковкин, не знаю, из Перми. Многоуважаемые гости, ведущие передачи «Цена победы», у меня к вам несколько вопросов. Первое. Какая существует научная литература по этой теме? Ну, называйте вашу тогда книжку, наверное.
Ну, если интересует на русском языке, то я полагаю, что вот уже вышла моя статья в сборнике, посвященная Второй мировой войне. Сейчас я не берусь назвать, сказать, как он называется, но в ближайший месяц должна выйти книга отдельно посвященная данной тематике. Я думаю, что она будет также называться «Штрафбаты Гитлера». Зовут меня, еще раз напомню, Васильченко Андрей. Так что я думаю, что где-то до Нового года или сразу же после Нового года вы сможете ее приобрести в наших магазинах. Если интересует зарубежная литература, ну, там существует определенный пласт, не знаю, интересует ли.
Угу. Значит, вот Евгений Яковкин, студент-историк, он задал 6 вопросов. Все они имеют право на существование и на то, чтобы быть заданными вам, Андрей. Но сейчас мы не будем их все задавать по ходу дела. Я бы начал вот с 5-го вопроса Евгения. Как сами немцы называли свои штрафбаты?
Вообще, такого единого употребления, как штрафные батальоны, в Германии и в Вермахте не существовало. Наверное, все-таки немножечко в предысторию возникновения данных частей имеет смысл окунуться. Дело в том, что где-то вот с самого прихода к власти нацистов, собственно, как и ранее, немецкие военные, националисты, милитаристы всех мастей в Германии опасались повторения событий ноября 18 года. То есть, когда обыкновенные солдаты вышли из подчинения, в результате произошла ноябрьская революция, ну и как следствие поражения Германии в мировой войне. Потеря контроля над солдатами, она была для немецкого сначала Рейхсвера, потом Вермахта, всегда очень актуальной задачей. Над ней очень много бились, и поэтому еще до начала Второй мировой войны в подразделениях Вермахта создавались так называемые особые подразделения, можно сказать, особые отряды. Но они на тот момент занимались исключительно, как писалось, воспитательной работой. То есть туда попадали те солдаты, которые не могли быть отданы под трибунал за то, что они совершили те или иные преступления, за то, что они плохо подчинялись командирам, но все-таки их можно было исправить. Как бы исправить их поведение, подчинить. Вот с началом Второй мировой войны фактически все числящиеся в данных особых подразделениях, они попали в концентрационные лагеря без разбора. И именно с начала Второй мировой войны, именно с 1939 года, начали возникать первые прототипы штрафных батальонов. Это были полевые арестантские батальоны и были полевые штрафные лагеря. пребывание в них было очень жестким, и даже один, как бы сказать, из теоретиков, один из военных юристов, говорил, что полевые штрафные лагеря – это некий аналог концентрационных лагерей для вермахта. Выживаемость там была минимальна, очень суровая, если не сказать, бесчеловечные условия, но где-то начиная с 41-го года начали возникать новые структуры, и назывались они исправительные части. И они имели как бы некие номерные обозначения, 999-е, и числящихся там солдат так обычно и называли 999-е, и 500-е. 500-е батальоны назывались так, потому что у них были номера, соответственно, 500-й, 520-й, 540-й, ну и так далее, 560-й, то есть именно исправительные. Все-таки немцы весьма неохотно прибегали к формулировке «штрафной», они, как правило, чаще воспитание, исправление, то есть как-то обходили стороной вот такие жесткие формулировки, что сути как бы не меняло.
Но, Андрей, скажите, сути не меняло, но можно ли сказать, тем не менее, вот мы их называем там штрафбаты, да, по-русски, но в какой степени они были аналогами штрафбатов Красной Армии?
Ну, во-первых, можно сказать, что все-таки штрафбаты в Красной Армии были позаимствованы из опыта вермахта. То есть, да, то есть не вермахт позаимствовал у нас, а все-таки мы у них. На этом заимствование как бы не заканчивалось. Там было множество, особенно в период «Великой дружбы», «Великой» в кавычках, 39-41 годов. Достаточно вспомнить появление в лагерной системе немецких овчарок вместо сталинских терьеров, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как я говорил, сами штрафные батальоны, будем их называть так, а точнее все-таки исправительные батальоны, потом я несколько проведу разницу между 999-ми и 500-ми, стали возникать, по большому счету, летом 41-го, то есть накануне нападения Германии на СССР.
Но в то же время те, кто числился в 900-х и 500-х батальонах, при всем при том были лояльны режиму.
Не всегда. Там, опять же, попытаюсь провести разницу. В 999-е попадали те, кто, согласно национал-социалистическим формулировкам, не был достоин ношения военной формы, то есть не был достоин служить в армии. В эту формулировку обычно у нас переводится «негоден к военной службе», но это не совсем правильно, все-таки «недостоин». Закладывался некий пропагандистский эффект, то есть уголовники и политические заключенные, они не были достойны несения военной службы.
Как они использовались в таком случае? Как вспомогательные войска?
Самый парадокс заключается в том, что до определенного момента, то есть до 41 года, они фактически никак не использовались, что вызывало определенное непонимание в немецком обществе, особенно периода, когда шли активные действия, допустим, 40-го года. Возникали вопросы, почему истинные приверженцы, значит, режима воюют, в то время как политические заключенные в прошлом, да, они в ТУ, да. Они даже не зачислены там, в организацию тот-то, они даже не участвуют в строительных каких-то ротах, в строительных компаниях, они то и занимаются обыкновенной своей, ну, то, что называется гражданской жизнью. И вот в свете этого начали возникать 999-е батальоны. Именно туда, в большинстве своем, попадали все политически неблагонадежные да, граждане Германии. Ну, их было где-то около трети. Остальные две трети составляли уголовники, которых было действительно опасно запускать, опасно для дисциплины запускать в армейские части. По большому счету, в боевых действиях они не участвовали, то есть оружие им не выдавалось, по крайней мере, до лета 43-го или где-то до 44-го года.
И те, и другие.
Да, они были аналога... Нет, только 999-е. О 500-х немножечко отдельно разговор. Значит, 999-е были аналогом, ну, наших строительных батальонов на передовой в предельно... тяжелой обстановке, под ураганным огнем они должны были заниматься или строительством окопов, да. Или выносить раненых, то есть, ну, привлекались ко всем тем действиям, которые не были связаны с несением
оружия. Хорошо, а вот во время уже боевых действий за что попадали люди в штрафбаты? Там, если помимо того, что политически неблагонадежный или там уголовник, да, ну это понятно. А попадали ли там, я не знаю, за какие-то провинности уже солдаты вермахта?
Провинности могло быть самое большое количество. Если говорить о каких-то наиболее часто встречающихся, ну, наиболее мягкая форма 500-е батальоны, немножечко попозже, это, как правило, мародерство, как бы гомосексуальные связи иногда попадали в них, это самострелы, то, что называется, ну, или члены вредительства, дабы скрыться с передовой.
Трусость.
Трусость, естественно, оставление своих позиций. И нередко применялась формулировка «подрыв боеспособности». Туда попадали все критические высказывания относительно режима, относительно ведения боевых действий, необходимости или правильности и так далее, и так далее.
Вообще, вот тут мне вспоминается книга Гиссаера «Последний солдат вермахта». Он так и прослужил всю войну пехотинцем рядовым. Он описывает там момент, когда несколько солдат в 1944 году нашли разбитый грузовик с провиантом. И на свою беду провианта они этого прихватили и попались в полевой жандармерии. Так вот, они даже не попали в штрафной батальон. Их повесили на месте просто. То есть очень жестко. Я был поражен, собственно говоря, что за такую, ну, относительно небольшую провинность их даже не отправили в штрафбат. Или не применили какой-то более...
Ну вот если из таких ярких эпизодов, мне на память приходят два случая. Первый случай, когда солдаты, просто рядовые солдаты, попытались ограбить во Франции одного из владельцев небольшой пивнушки или какого-то кафе. И, собственно, забрали-то немного, 35 марок, что даже по тем временам была крошечная сумма. Но все они угодили в исправительной части. Исправительные они были почему? Потому что им все-таки давалась возможность вернуться в действующую армию.
Искупить свою вину.
Да. Это вот было, кстати, общее и у нас, и у немцев. Но у нас была как бы более упрощенная структура попадания в штрафбат и провинность, и штрафбат. Там была более сложная цепочка. Военная тюрьма, концентрационные лагеря, полевые арестантские роты, исправительные батальоны, действующие вермахт. Но
А достаточно было решения командира, скажем, или некий существовал военный трибунал?
Вообще трибунал существовал, но в силу того, что, допустим, во время кампании 1939 года, если офицеры вермахта следовали бы предписаниям закона, которые были приняты, законов точнее, то надо было казнить около 30 тысяч солдат. Это были для тех времен очень грандиозные потери. Поэтому...
А за что такое количество солдат? За нарушение дисциплины, за трусость? За что?
В период между польской кампанией и, собственно, завоеванием Франции, как таковых боевых действий не происходило, и очевидно, что дисциплина расшатывалась. И были самовольные оставления частей, были, опять же, пресловутый подрыв боеспособности. Ну вот в основном подрыв боеспособности, он где-то по мере нарастания войны и приближение Германии к своему краху, он становился все, ну, опять же, в кавычках, популярной, более популярной статьей.
Вы хотели отдельно рассказать о 500-х батальонах.
А 500-е, они были, специфика заключалась в чем? Что им все-таки не только выдавалось оружие, но они были некими ударными частями. То есть говорить как...
Подразделение особого риска, так называемое.
Да, то есть я бы все-таки назвал их ударно-штрафными частями. Фактически на каждой участке фронта, а еще точнее у каждой группы армий, соответственно, север, юг и центр, было где-то по два батальона. И ими затыкали все дыры, все прорывы. Сами понимаете, что в результате подобной как бы практики численность убывала прямо на глазах. Иногда за неделю-полторы боевых действий вот перекидывание с одного участка от батальона оставалось по 50
попадание
человек.
Попадание в батальон 500-й, это было большим наказанием, чем попадание в батальон 999?
Нет, это считалось привилегией. Во-первых, там, ну, как бы формально выдавалось оружие, а во-вторых, было лучше снабжение, фактически не отличавшееся от...
Но больше риска.
Но фактически, да, выживаемость там была равна нулю, и в определенный момент тем, кто попадал в предварительные лагеря, подготовительная, так, была такая еще практика, там несколько подготовительных лагерей, в которых формировалось пополнение для этих батальонов, там категорически запрещалось обсуждать сводки с фронтов. Потому что в итоге люди могли понять, что они шли на верную смерть. Фактически так и было. Если считать на 41-го года, но я боюсь предположить, но батальоны, их состав менялся не по одному десятку раз.
Ну, это была достаточно характерная практика и для нашей армии. Вопрос вот такой, Андрей. А чем-то особым они отметились в ходе боевых действий на Восточном фронте? Какие-то там такие ударные операции, где они стяжали какую-то известность?
Ну, не знаю, как насчет известности, вот если говорить с нашей стороны, то есть это был северо-западный и часть Калининского фронтов, то немецкие штрафники, 500-е, они, там использовались достаточно активно. Хотя это были, как бы, ну, по большому счету, локальные сражения под Вележем, битва в Каменке на Синявинских высотах, но там вот определенный, как бы, военный успех они смогли закрепить, немецкий. Потому что они удерживали данные территории, несмотря, ну, вот просто, казалось бы, вопреки всем возможностям человека. Потому что был ураганный огонь, особенно под Каменкой. Вот, кстати, в связи с Каменкой еще одна особенность, которая роднит штрафбаты Красной Армии и штрафбаты Вермахта. В боях под Каменкой против 550-го батальона был применен заградительный отряд, который был составлен из специальных офицеров, унтер-офицеров, которые были вооружены пулеметами и автоматами и получали приказ расстреливать всех трусов, которые отступали.
Ага. Андрей, в связи с этим, кстати, вот вопрос, который уже несколько человек нам задают. А были ли заградотряды у Вермахта?
Ну вот, я сказал, что был случай единственный.
По функции, да, был, да.
Но это были офицеры, то есть это не были эсэсовцы, это были офицеры, это были части жандармерии. Жандармерия, они расстреливали отступавших 500-х, но это не было постоянной практикой, это была исключительной практикой, применявшейся, если мне не изменяет память, в течение месяца.
То есть вот таких заградотрядов с постоянной функцией.
Но постоянной функции не было.
НКВД, да. Андрей, такой вот вопрос. Вот часто у нас в литературе фигурируют некие образы. Пулеметчик, прикованный к пулемету. Там, я не знаю.
Так нет, подожди, это вот здесь нам как раз Сергей Николаевич, юрист из Башкирии, задает вопрос. В фильме «Кукушка», известный фильм, да, показан финский штрафник-снайпер, прикованный к скале. В советском кино были показаны немецких пулеметчиков-штрафников, прикованных к амбразуре. Кто их и как приговаривал к такому наказанию, и были вообще...
Самый парадокс заключается в том, что образ-то существует, но я не могу найти у него ног ни в немецкой, ни в отечественной литературе.
Подтверждений нет.
Ну, то есть...
это художественный образ.
Да. Я знаю, что вот существовал образ маджахеда, который приковывал у себя к ребру винтовку также, там как бы, ну, я думаю, что это все-таки художественный образ, такая некая гипербола.
Ну, а сейчас переходим к жесткой реальности, передаем слово новостям, короткие новости, после чего мы продолжим нашу беседу.
Цена победы.